свидание. Д'Артаньян возвратился домой бегом. Был уже 16:15. Ему нужно было пройти по самым опасным местам Парижа. Он никого не встретил на своем пути. Известно, что судьба бережет пьяных и влюбленных. Дверь в прихожую была отворена. Он поднялся по лестнице и постучал тихонько, особенным образом, как было условлено между ним и его лакеем. Планше, которого он услал из ратуши 2 часами раньше, отворил ему дверь. «Приносили мне письмо с живостью?» — спросил Д'Артаньян. «Никто не приносил», — отвечал Планше. «Но есть письмо, которое пришло само собой. Что ты хочешь сказать, дурак? Я хочу сказать, что, вернувшись домой, я нашел у вас в спальне на столе письмо, хотя ключ от квартиры был у меня в кармане». «Где же это письмо?» «Я оставил его там, где оно было. Здесь дело нечисто. Письма не приходят к людям сами собой. Добро бы еще окошко было открыто или хоть полуотворено, а то ведь нет. Окно было наглухо заперто. Берегитесь, сударь. Тут верно кроется какая-нибудь чертовщина». Молодой человек вбежал в комнату и вскрыл письмо. Оно было от госпожи Бонасье и заключало следующее. «Вам хотят принести, а также передать живейшую признательность. Будьте сегодня вечером в 10:00 в Сен-Клу против павильона на углу дома господина Дестре. К. Б.» Читая это письмо, Д'Артаньян чувствовал, как его сердце замирает от восторга. Это была первая записка, которую он получил, первое свидание, которое ему назначили. «Ну что, сударь?» — сказал Планше, видя, что его барин то краснеет, то бледнеет. «Что, разве я не угадал, что тут дело неладно?» «Ошибаешься, Планше», — отвечал Д'Артаньян. «И в доказательство вот тебе и кю, который ты можешь пропить за мое здоровье». «Благодарю вас за ИКЮ и обещаю в точности исполнить ваше поручение, но все-таки письма, которые проскальзывают в запертый дом...» «Падают с неба, друг мой! Падают с неба!» «Так вы довольны, сударь?» — спросил Планше. «Дорогой Планше, я счастливейший из людей!» «А могу ли я воспользоваться вашим счастьем, чтобы идти спать?» «Да, ступай!» «Да снизойдет на вас благословение небесное!» «Но все-таки это письмо...» И Планше вышел, покачивая головой. Щедрость Д'Артаньяна не устранила его сомнений. Оставшись один, Д'Артаньян читал и перечитывал письмо, затем 20 раз перецеловал строки, написанные рукой его возлюбленной. Наконец он лег, заснул и видел золотые сны. В 7:00 утра он встал и позвал Планше. «Планше», — сказал Д'Артаньян, — «я ухожу, может быть, на весь день. Ты свободен до 19:00, но в 19:00 будь наготове с 2 лошадьми». «Видно, мы опять хотим, чтобы нам изрешетили шкуру», — проворчал Планше. «Ты возьмешь мушкеты и пистолеты». «Ну, что я говорил?» — вскричал Планше. «Вот, я так и знал, проклятое письмо». «Да успокойся же, дурень! Дело идет всего-навсего о прогулке. Да, вроде последней увеселительной поездки, когда пули сыпались градом и на каждом шагу вырастали капканы». «Впрочем, если вы боитесь, господин Планше, — сказал Д'Артаньян, — я поеду без вас. Лучше ехать одному, чем со спутником, который дрожит». «Вы меня обижаете», — сказал Планше. «Вы, кажется, видели меня в деле». «Да, но я думал, что ты истощил всю свою храбрость за один раз. Вы увидите, что при случае она у меня еще найдется. Только прошу вас, сударь, не слишком щедро расходуйте мою храбрость, если хотите, чтобы ее хватило надолго. А на нынешний вечер ее еще станет? Надеюсь. Ну так я на тебя рассчитываю. В назначенный час я буду готов, но мне казалось, что у вас в гвардейской конюшне только 1 лошадь. Пока, может быть, и 1, но вечером будут 4». «Так мы, стало быть, ездили покупать лошадей?» «Вот именно», — сказал Д'Артаньян, — и он вышел. Бонасье стоял у своих дверей. Д'Артаньян хотел пройти мимо, не вступая в беседу с почтенным купцом, но тот поклонился так ласково и кротко, что жильцу его пришлось переменить свое намерение. «Да и как не быть снисходительным к мужу, жена которого назначила вам свидание?» Д'Артаньян подошел к Бонасье с самым любезным видом. Разговор, естественно, коснулся тюремного заключения бедняги. Господин Бонасье, не зная, что Д'Артаньян слышал его разговор с человеком из Менга, поведал своему юному жильцу о неистовствах этого чудовища, господина де ля Фемаса, которого во все время рассказа называл не иначе, как палачом кардинала. Господин Бонасье долго распространялся о Бастилии, затворах, замках, отдушинах, решетках и орудиях пытки. Д'Артаньян слушал его с примерным терпением, а когда тот кончил, Д'Артаньян спросил: «А вы так и не узнали, кто похитил госпожу Бонасье? Ведь я не забыл, что этому неприятному случаю я обязан удовольствием знакомства с вами». «О, — отвечал господин Бонасье, — этого они мне, разумеется, не сказали. А жена моя со своей стороны клянется, что она тоже не знает. А вы, — продолжал господин Бонасье с самым простодушным видом, — где вы были все эти дни? Я не видел ни вас, ни ваших друзей, и, надо думать, не на Парижской мостовой. Вы набрали всю ту пыль, которую вчера Планше счищал с ваших сапог. Да, любезный господин Бонасье, мы с друзьями совершили маленькое путешествие. А далеко ли? О, нет, всего каких-нибудь 40 лье. Мы проводили господина Атоса на Форжские воды, где приятели мои и остались. А вы возвратились, не правда ли? Сказал господин Бонасье, придавая своей физиономии самое лукавое выражение. Таким красавцам, как вы, любовницы не дают долгих отпусков. И вас с нетерпением ждали в Париже, не так ли? Что же, сказал, смеясь, молодой человек, должен признаться. Тем более, любезный господин Бонасье, что от вас, я вижу, ничего не скроешь. Да, меня ждали. И с нетерпением, уверяю вас. Легкое облачко прошло по челу Бонасье, но такое легкое, что Д'Артаньян его не заметил. «И вас вознаградят за вашу поспешность», — продолжал купец с волнением в голосе, волнением, на которое Д'Артаньян обратил не больше внимания, чем на мимолетное облако, за миг до этого омрачившее черты почтенного человека. «Сами вы прикидываетесь святошей», — сказал, смеясь, Д'Артаньян.
«Нет, я говорю только для того, чтобы узнать, поздно ли вы сегодня вернетесь», — сказал Бонасье.
«Зачем этот вопрос, любезный хозяин?» — спросил Д'Артаньян. «Разве вы намерены меня ждать?»
«Нет, но со времени моего ареста и кражи, случившейся у меня, я пугаюсь всякий раз, когда отворяют дверь, особенно ночью. Что ж, я человек штатский.
Ну так не пугайтесь, если я возвращусь в час, в два или в 3 часа ночи. Если я не возвращусь, то также не пугайтесь».
На этот раз Бонасье так побледнел, что Д'Артаньян не мог не заметить этого и спросил, что с ним. «Ничего», — ответил Бонасье мрачным голосом, — «ничего. Со времени моих несчастий я подвержен иногда внезапным обморокам, и сейчас я как будто почувствовал озноб. Не обращайте внимания, веселитесь хорошенько».
Д'Артаньян пошел к господину де Тревилю. Господин де Тревиль был очень весел. Король и королева чрезвычайно милостиво беседовали с ним на балу. Правда, кардинал был в высшей степени угрюм. В час ночи кардинал ушел под предлогом нездоровья. Что же касается их величеств, то они возвратились в Лувр только в 6 часов утра. «А теперь, — сказал господин де Тревиль, понизив голос и осматривая все углы комнаты, чтобы удостовериться, что там никого нет, — «а теперь поговорим о вас, молодой друг мой, ибо, очевидно, есть нечто общее между вашим счастливым возвращением, радостью короля, торжеством королевы и унижением его высокопреосвященства. Теперь держитесь!»
«Чего мне бояться, — отвечал Д'Артаньян, — пока я буду иметь счастье пользоваться благоволением их величеств?»
«Всего! Поверьте мне, кардинал не такой человек, чтобы забыть о мистификации, не рассчитавшись с мистификатором. А мистификатором был, как мне кажется, некий знакомый мне гасконец.
Неужели вы думаете, что кардинал так же осведомлен, как и вы, и знает, что именно я ездил в Лондон?»
«Вот так черт! Вы были в Лондоне? Уж не из Лондона ли вы привезли этот прекрасный алмаз, который блестит у вас на руке? Берегитесь, дорогой Д'Артаньян! Подарок врага — вещь нехорошая, об этом есть даже какой-то латинский стих. Постойте!»
«Этот алмаз я получил не от врага, — сказал Д'Артаньян. Я получил его от королевы».
«От королевы? Вскричал господин де Тревиль. «В самом деле, это истинно царский подарок, который стоит по меньшей мере 1000 пистолей. Через кого же королева передала вам его?»
«Она мне дала его сама».
«Где?»
«В кабинете, смежном с комнатой, где она одевалась».
«Каким образом?»
«Протянув мне для поцелуя руку».
«Вы целовали руку королевы?» — вскричал де Тревиль, глядя на Д'Артаньяна.
«Ее величество удостоило меня этой милости».
«И в присутствии свидетелей? Неосторожное! Трижды неосторожное!»
«Нет, господин капитан, будьте спокойны, никто не видал этого», — сказал Д'Артаньян. И он рассказал господину де Тревилю обо всем происшедшем.
«О, женщины, женщины!» — вскричал старый воин. «Узнаю их по романтическому воображению. Все, что похоже на тайну, их очаровывает. Итак, вы видели руку и только. Вы встретитесь с королевой и не узнаете ее. Она вас встретит и не будет знать, кто вы».
«Нет, но по этому алмазу», — сказал молодой человек.
«Послушайте, — сказал де Тревиль, — хотите, я дам вам совет, добрый дружеский совет».
«Вы окажете мне честь, господин капитан», — сказал Д'Артаньян.
«Так вот, ступайте к первому попавшемуся ювелиру и продайте этот алмаз.
Любой ростовщик даст вам за него 800 пистолей. У пистолей нет имени, молодой человек. А у этого перстня. Имя страшное, и оно может предать того, кто носит его на пальце.
Продать этот перстень? Перстень, который я получил от моей государыни, никогда, — сказал Д'Артаньян.
Так, по крайней мере, поверните его камнем внутрь, безрассудный человек. Ведь все знают, что гасконский дворянин не находит подобных перстней в шкатулке своей матери.
«Так вы полагаете, что мне надо чего-то опасаться?» — спросил Д'Артаньян.
«Я хочу сказать, что тот, кто спит на пороховом погребе, может считать себя в безопасности по сравнению с вами, молодой человек!»
«Черт возьми!» — сказал Д'Артаньян, которого начал беспокоить уверенный тон господина Тревиля.
«Черт возьми! Что же мне делать? Быть осторожным прежде всего! У кардинала память цепкая, а руки длинные, поверьте! Он с вами еще сыграет какую-нибудь шутку!»
«Но какую? Почем я знаю?»
Да ведь ему служит сам сатана со всей его сатанинской хитростью.
Самое меньшее, что может с вами случиться, это то, что вас арестуют.
Арестовать человека, состоящего на службе его величества, а разве с Атосом поцеремонились? Во всяком случае, молодой безумец, поверьте человеку, который 30 лет находится при дворе. Не будьте беспечны, или вы погибли. Если кто-нибудь станет искать с вами ссоры, избегайте ее, хотя бы эту ссору затевал 10-летний ребенок. Если на вас нападут днем или ночью, отступайте, не стыдясь. Если вам случится идти по мосту, ощупывайте доски, чтобы одна из них не провалилась у вас под ногами. Если вы будете проходить перед строящимся домом, смотрите вверх, чтобы камень не упал вам на голову. Если будете поздно возвращаться домой, то пусть за вами идет ваш слуга с мушкетом. Если только вы доверяете вашему слуге, опасайтесь всех, друга, брата, любовницы, в особенности любовницы.
Д'Артаньян покраснел. «Любовницы», — повторил он машинально. «А почему мне опасаться ее больше, чем других?»
«Потому что любовница — одно из любимых средств кардинала. У него нет средства действительнее этого. Женщина продаст вас за 10 пистолей».
Д'Артаньян подумал о свидании, назначенном ему в этот вечер госпожой Бонасье. Но, к чести нашего героя, мы должны сказать, что дурное мнение господина де Тревиля о женщинах не внушило ему ни малейшего подозрения против его хорошенькой хозяйки.
«Кстати, — продолжал господин Д'Атревиль, — что осталось с вашими товарищами?»
«Я сам хотел вас спросить о них».
«Ничего не знаю».
«Я растерял их по дороге. Портоса в Шантильи, его задержала неожиданная дуэль. Рамиса я оставил в Кревкере с пулей в плече, а Атоса в Амьене. Ему предъявили обвинение в сбыте фальшивых денег».
«Ну вот, видите, — сказал господин Д'Атревиль, — а как же вам удалось уйти?»
«Чудом, господин капитан. По дороге в Кале я пригвоздил графа де Варда к земле, как бабочку к обоям».
«Не было печали. Де Вард — слуга кардинала, родственник Рашфора. Знаете, любезный друг, мне пришла в голову вот какая мысль.
Говорите, капитан,
пока кардинал станет искать вас в Париже, вы потихоньку отправитесь в Пикардию, чтобы узнать, что стало с вашими товарищами. Черт возьми, они заслужили этот маленький знак внимания с вашей стороны.
Совет прекрасный, господин капитан. И завтра я отправлюсь в путь».
«Завтра? А почему не сегодня?»
«Сегодня меня удерживает в Париже важное дело».
«Ах, молодой человек, молодой человек! Какая-нибудь любовная интрижка! Берегитесь, повторяю вам, женщина погубила нас всех и погубит тех, кто будет жить после нас. Послушайтесь меня, уезжайте нынче же вечером».
«Невозможно, господин капитан, вы дали слово».
«Да, господин капитан, это другое дело. Но обещайте мне, если вас сегодня ночью не убьют, вы уедете завтра».
«Обещаю». И Д'Артаньян простился с господином Д'Атревилем до глубины души, растроганный его отеческой заботливостью. Он зашел по очереди на квартиры к Атосу, Портосу и Арамису. Ни один еще не вернулся. Слуги их также были в отсутствии. И ни о тех, ни о других не было никаких известий. Проходя мимо гвардейских казарм, Д'Артаньян заглянул в конюшню. Из 4 лошадей 3 уже были на месте. Планше в полном восхищении чистил их. 2 лошади были уже вычищены.
«Ах, сударь!» — сказал Планше, увидав Д'Артаньяна. «Как я рад, что вас вижу!»
«В чем дело, Планше?» — спросил молодой человек.
«Доверяете вы господину Бонасье, нашему хозяину?»
«Я?» «Ничуть, но почему ты об этом спрашиваешь?»
«А потому что, пока вы с ним разговаривали, я не спускал глаз с физиономии старого шута».
«Какой же она тебе показалась?»
«Изменнической!» «В самом деле?» «Кроме того, как только вы исчезли за углом, господин Бонасье взял шляпу, запер дверь и побежал в противоположную сторону».
«В самом деле, ты прав, Планше. Все это кажется мне весьма подозрительным, и будь покоен, мы не заплатим ему за квартиру до тех пор, пока все это не объяснится надлежащим образом».
Вы изволите шутить, но скоро вы сами убедитесь, что я прав. Что делать, Планше? Чему быть, того не миновать. Так вы не отказываетесь от сегодняшней прогулки? Напротив, Планше, чем больше я сержусь на Бонасье, тем охотнее я иду на свидание, назначенное мне в письме, которое тебя так беспокоит. Итак, в 9 часов жди меня здесь, в казармах. Я зайду за тобой. Планше, видя, что нет никакой надежды заставить своего господина отказаться от задуманного предприятия, глубоко вздохнул и принялся чистить третью лошадь. Д'Артаньян же, будучи в сущности человеком осторожным, вместо того, чтобы вернуться домой, отправился обедать к тому самому гасконскому священнику, который во время безденежья 4 приятелей угостил их шоколадом.